Ну что, друзья, поздравляю вас с началом учебного года.
Спасибо.
Я очень рад. Здесь есть совсем новенькие или все старенькие? То есть все уже со мной встречались. Очень важно, что здесь нет первокурсов, которым, конечно, будет просто тяжело эти все вещи сразу начать, как говорят музыканты, с Фуги Баха. Вот. А мы с вами, если я правильно помню, последняя лекция, у которой уже было мало людей, она была посвящена имени в Египте. Это очень важная категория, Рен. Вы помните, те, кто не были на этой лекции, обязательно ее прослушайте в интернете на предании и, значит, сделайте вывод. Эта лекция нам очень важна не только в теории религиеведения, но и в совершеннейшей практике. Потому что вот сейчас очень часто говорят, не все ли равно, каким именем названа улица, не все ли равно, каким именем назван город. Мы привыкли, говорит, что там улица Клара Цеткин. Мы уже даже не знаем, что такое Клара Цеткин. Мы-то не знаем, но имя звучит. Понимаете, имя звучит. И от того, какое имя, вот вы это увидите из лекции, зависит от того, как вообще духовная реальность прорастает. Понимаете, одно дело, когда называют какими-то достойными именами, а другое дело, когда имена совершенно недостойными. Поэтому, значит, эта лекция важна и для Древнего Египта, и для вашей практической ориентации. Помните, что имя – это существеннейшая вещь, и имя человеческое тоже, на самом деле. Вот, когда мы называем нашего, там, скажем, ребеночка именем христианским какого-то святого, то мы должны помнить, что это не просто вот там, вот по созвучию, красиво. Это означает, что какие-то качества именно этого святого, именно этого человека перейдут к этому нашему ребенку, если он реализует свое «к», да, свою духовную цель. Если не реализует, то, конечно, эти качества угаснут в нем. Вот. Так же, как когда вы называете именем вашего достойного предка, естественно, и святого, то и качества вашего достойного предка тоже будут вашим именем. То есть имя – это личность в некотором смысле. Так что обязательно послушайте. Сегодня мы говорим с вами о другой категории, еще более, не менее важной, но намного более сложной. Намного более сложной. Но тем более для нас, опять же, важной, потому что она имеет прямое отношение, дорогие друзья, и к нашему христианскому сознанию, и к нашей христианской антропологии. Вы понимаете, что те лекции, которые я вам сейчас читаю, видимо, еще одну-две лекции прочту, это лекция по египетской антропологии, по представлению о человеке. Вот. И сегодня будем говорить о том, о чем мы уже не раз упоминали, слово я вам это называл, о душе человека, о ба. О том, что в египетском языке называлось ба. Я, кстати, сразу извиняюсь, что мне придется прервать мою лекцию, потому что ко мне должен приехать один достойный человек, питерский ученый, которому я должен передать гонорар один. Поэтому я спущусь немножко вниз, он не вполне здоров. Вот, он мне позвонит, когда. Значит, ба, это с долгим а. Как же изображалось, что такое ба? Вообще, что такое душа, скажем так? У нас слово душа, анима, оно на самом деле соединено с идеей дыхания. Анима – это же анимус, да, это ветер. Поэтому и душа, от слова дыхание, возьмите любой этимологический словарь русского языка, слово душа происходит от слова дыхание, дышать. По всей видимости, этот же корень у слова психея, душа в греческом языке. Это скорее всего, образное, это символическое обозначение. Символическое обозначение, потому что так же, как без дыхания человек не может жить, ну, фактически ни минуты, там, одну-две минуты, да, он должен обязательно дышать. Это намного важнее, чем пища, чем питье, без которого можно прожить все какое-то время. Без дыхания не проживешь. Также и без того, что называется словом душа. Понимаете? Но если идти дальше и спросить, что такое душа, я уверен, даже многие из вас не смогут ответить ясно и точно. Потому что даже у отцов церкви на этот счет есть разномыслие. А такой замечательный раннехристианский отец и антрополог, как Григорий Эмески, который написал о составе человека специальный трактат, он написал, что и у современных ему христианских отцов, то есть это значит 4 век и раньше, и у древних авторов греческих нет никакого единодушия относительно того, что такое душа. Понимаете, как-то интересно. Вот. И мы увидим это вот сейчас. Мы это сейчас увидим. Но сейчас вернемся к слову «ба», и как раз, естественно, мы читаем не по христианской антропологии лекцию, поэтому мы сейчас попробуем посмотреть, как видели это в Египте. И, быть может, через эту древнюю как премудрость нам не чуть-чуть легче будет понять категорию «душа» вообще. Итак, во-первых, как оно изображается? В древнем царстве иероглиф «ба» изображался птичкой наподобие аиста. Я не очень большой мастак рисовать египетские иероглифы понятным образом для вас, но мне хочется, чтобы он был красивый. Знаете, египтяне так рисовали иероглифы, что практически можно было понять знающему человеку, какой вид птички он изображает. То есть это такая птичка наподобие аиста. Да? Вот. Вот это так и рисовали вот с такой вот перьями на груди. Такая действительно птичка есть в Египте. И так и рисовали иероглиф «ба» в древнем царстве. Начиная со среднего царства, иероглиф меняется. Это довольно редкое явление для египетского письма. Вот. Видите, на самом интересном месте. Так, все. Алло. Отлично, я спущусь сейчас. Одну секундочку. Простите, друзья, одну секундочку. Посидите спокойно. Не хулиганьте, не бросайтесь бумажками. Сейчас я... как в школе, да, сразу ученики начинают, учитель ушел, тут пошла потеха. Сейчас.
Просто, ну, какого класса, какой тренинг, там,
Там, где вы не боитесь, что вас торгуют, откройте его. Сейчас же хороший день. Вот нехватка кислорода, вы не сможете понять египетскую климатность. Вот. Итак, со среднего царства изображение иероглифа меняется. Он очень интересен. Он становится изображением птицы с лицом человека. С лицом человека. И перед ним специальный сосуд, в котором горит огонь. То есть такой знак жертвоприношения. Само по себе изображение птицы. Изображение птицы, да, несколько позже, с нового царства, даже с позднего, с Аисской эпохи, уже лицо совершенно очевидно воспроизводит лицо умершего. По крайней мере, ясно можно увидеть, что это лицо мужчины или женщины, потому что у женщин нету бородки. Вот. И, соответственно, когда мы видим это изображение на гробе, а это заупокоены, те или иные заупокоенные тексты, совершенно ясно, кому принадлежит, что это хозяин. Ну, если мы видим останки, понимаем, что это мужчина или женщина, и видно, что, значит, автор текста пытался сохранить физиономичность. Ба – это конкретная личность, конкретное лицо, что очень важно. Вот. Итак, первое это изображение птицы, что это птица. Это, конечно, знак, в первую очередь, как все, что связано с полетом, с птицей, знак того, что это не принадлежащее только земле, неземное, это способное к воспалению к небу сущность. Так как птица может взлетать и летает в поднебесье, это опять же символ, безусловно, только символ, но это символ непривязанности к земному. То, что в древнем царстве это иероглиф был не персонифицирован, в этом нет ничего принципиально неприемлемого. Это не говорит о том, что это было безлично, душа была безлична, потому что многие другие категории, имеющие ту же природу и также изображающиеся разными птичками, например, образ воскресшего умершего, хотя он, безусловно, личностен, всегда был личностен, он изображался птичкой ибисом, таким изогнутым клювом, тоже без всяких человеческих черт. Так что персонификация – это поздняя попытка, а кто, мы будем говорить, почему это было, это поздняя попытка подтвердить личностный характер души, подтвердить, укрепить, уточнить, а почему это произошло, мы об этом, вы это поймете чуть позже. Но далеко не всегда можно слово «ба» перевести словом «душа». Вот, например, характерное начало 306-го лечения текста пирамид. Речь идет о вознесении умершего царя Уноса в небесный мир. И опять же напоминаю вам, что это 2500 лет назад, и читая эти строки, мы должны понять просто, вот как видели тогда путь умершего в древнем Египте. Сколь прекрасно это зрелище, сколь великолепно это видение, глаголят они, глаголят боги. Восхождение Бога этого в небо, восхождение Уноса этого в небо, слава Ба его, здесь множественное число Бау, слава Бау его осеняет его, ужас его по обе стороны от него, тайные знания Хекау его у ног его. Понятно, что Бау здесь нельзя переводить души его, слава душ его осеняет его. Здесь, как и во многих других случаях, Ба, особенно во множественном числе, египтологи совершенно справедливо переводят словом сила или силы. То есть слава сил его осеняет его, ужас его по обе стороны от него, тайные знания его у ног его. Это довольно распространенная формула, или, например, вот другое лечение текста пирамид, 570-е. «Взойди ко мне, ибо солнце имя твое, разгони тьму небесную, дабы явил себя вышний небосклона, и дабы внимал он восхвалением силы моей, сил моих, и славы моей в устах двух божественных девятериц». Опять же, Бау как силы. То есть, обратите внимание, в первом и во втором случае говорится о том, что умерший имеет божественную природу. Восхождение Бога этого в небо, восхождение Уноса этого в небо. То есть, умерший божественен, и поэтому восхваляются Бау его, силы его. Потому что это божественные силы. И поэтому, как от любого божества, трепет, ужас, как перед Богом, в общем-то, чувство ужаса, священного трепета, оно известно из всех религиозных традиций. И это подчеркивается здесь, и также вы видите, что его и во втором речении имя умершего солнца, Ра. Ибо Ра – имя твое. Понимаете? То есть, категория души, категория божественности, они совпадают. В таком сохранилось упоминание неких древних книг, которые хранят божественную премудрость. Это «Стела голода» с острова Сахель. В ней упоминают, сейчас я вам прочту этот маленький кусочек текста, упоминаются некие божественные книги, которые разворачиваются. Ну, вы понимаете, что в древности книги свитки, да? Поэтому они разворачиваются. Вот. И они, эти книги, называются Бау-Ра, то есть души Ра или силы Ра. То есть книга – это силы, опять же, силы Бога. Пойду я в дом сетей, что это такое, мы не знаем. Сетей рыболовецкий имеет сюда. Дается там человеку опора для дел, которые желает совершить он. Войду я в дом жизни, разверну я Баура, и буду я руководствоваться им. Вот руководство этими книгами, в которых присутствует сила Ра, и мы поймем, что это очень благодатное руководство, потому что она обеспечивает человеку жизнь. Мы сейчас увидим. Действительно, очень часто формулировка состояния человека после смерти, которую желают человеку, это так называемая душа над телом. Ба-хор-хат. Душа над телом. То и изображений полно. Вы их увидите практически в любом заупокойном папирусе Нового Царства. Ну, а раньше это не изображали. Такие вещи боялись изображать. Ба-хор-хат. Видите, значит, хор это в данном случае над. Это не только имя Бога, но и возвышенный над. И действительно, вот это изображение Ба, только уже летящее со распростертыми крыльями, над лежащим мумифицированным телом человека. То есть душа и отдельно от тела, и связана с телом. Вообще, вот то, как соотносится душа и тело, это большой и интересный разговор, который, опять же, нам позволит понять суть. Есть от 12-й династии, то есть от начала Среднего Царства, до нас дошел папирус с интересным очень текстом, одним из таких литературных, но странных текстов, которым, кстати говоря, суждено будет очень большое будущее. Это разговор разочарованного со своим Ба, или, как у нас переводится, своей душой. Разговор разочарованного со своим Ба. По всей видимости, текст восходит к первому переходному периоду. Вы помните, что первый переходный период – это период революции, смуты, в общем-то, катастрофы в Египте. Период, когда все сдвинулось со своих основ, жизнь повернулась подобно гончарному кругу. И вот разочарованный – это именно человек, который лишился всего. Всего в жизни, и счастья, и имущества, нет никакой радости у него в жизни, и он беседует со своим Ба на равных, перед тем, как он хочет совершить самоубийство. И он беседует со своим Ба и просит, чтобы, хотя он совершит самоубийство, чтобы Ба не уходил от него. А Ба его убеждает, что не надо совершать самоубийство, потому что если он совершит самоубийство, она уйдет от него. И поэтому он говорит, поживи еще здесь, давай мы вместе поживем еще здесь. И тогда я буду с тобой в вечности. Такой интересный, да, текст. Трагический очень по содержанию. И этому тексту, не случайно сказал, суждена была этому сюжету большое будущее, потому что разговоры тела и души – это один из любимых текстов средневековой Византии. Например, Диоптера Филиппа Пустынника. То есть это очень распространенный прием беседы, диалога души и тела. Но если в христианской традиции этот диалог, конечно, имеет чисто литературное значение, скорее разговоры человеческой воли и человеческого желания, мы бы так назвали, человек желает одного, а его воля, его ум подсказывает другое, то здесь это разговор двух сущностей. Я, эго и ба. В текстах Нового Царства мы встречаем две интересных формулы, которые позволяют нам понять, что это такое. Первая формула, она запечатлена в собрании египетских текстов, не на немецком языке, у Кундонов, значит, 4 том, 481-я. Текст 481, текст 4 тома, принадлежит ба небу, а мертвое тело преисподней. Это все кажется для нас очень понятно, вот очень по-нашему, это очень просто. На самом же деле, это утверждение, подобное утверждению текстов пирамид, о котором мы с вами еще не раз, наверное, упомянем. По-моему, я первый раз о нем сейчас говорю. И не помню сейчас даже номер, но тем не менее, перевод может быть такой: люди погребаются, а боги взлетают. Сколько египтологи ломали голову над этим, над этой формулой, сколько статей было посвящено этому. Речь идет не о том, что какие боги, куда взлетают. Речь идет о том, что если человек остался только человеком, если человек не реализовал своей божественности, то он погребается. Если же он реализовал свою божественность, он же не человек, он Бог. И поэтому он взлетает. Поэтому он идет в небо. Вот как вы слышали сейчас, вот это подъем Унаса в небо. Так же и тут. Ба, безусловно, принадлежит небу. А мертвое тело принадлежит преисподней, если оно лишилось ба. Если нет над ним ба, если нет в нем ба. Есть немало молитв, чтобы после смерти человека его ба не отделялось от тела. Оно может вылетать, возвращаться, ба свободно. Но чтобы оно было связано с телом, чтобы оно было над телом. Очень часто другое изображение даже не парит ба над телом, а сидит, как та же птичка, на груди. То есть душа и тело вместе. Например, характерное прошение текстов ковчегов, 44-е лечение. «Да узнаешь ты ба свое на высшем небе, когда плоть твоя, в данном случае ифек, тело твое, хатек, пребывают в Оне, в Гелиополе». Гелиополь – место начала творения мира. То есть, пока тело твое пребывает на земле, но в той точке, из которой разворачивается мир, и, соответственно, через которую мир уходит опять в вечность, да будет, значит, ты сможешь узнавать свое ба на высшем небе. То есть между твоим ба на высшем небе и твоим телом сохранится связь. А еще более удивительно продолжение этого лечения. Да будет иметь ба твое сердце. Да будет ба иметь твое сердце, дабы помнило оно о теле своем, дабы успешно могло снести оно, то есть ба, яйцо, из которого родишься ты. Понимаете, вот с точки зрения простой формальной логики, это абсурд. Если ба имеет твое сердце, в данном случае сердце это волевой центр человека, да, центр, который, в общем-то, с помощью которого определяется судьба человека. Если сердце доброе, то человек спасен, если сердце злое, человек погиб. То если есть сердце, понятно, человек уже есть. А оказывается, должно быть какое-то яйцо, ба должно снести, из которого ты только родишься. Но это классический парадокс египетского текста. Египтяне понимали это прекрасно. Я думаю, что некоторые из вас даже догадываются уже, о чем идет речь. А ежели нет, я вам объясню. Вот, понимаете, вот так построен текст. На первый взгляд странный, можно над ним посмеяться, на самом деле очень глубокий. Но, во-первых, понятно, что яйцо, в данном случае, аллюзия того, что ба – это птица. И, естественно, птица размножается с помощью того, что она сносит яйца. Во-вторых, речь идет вот о чем. Если твое ба, твоя душа помнит о своем теле, то есть если она связана с телом, помнить это значит иметь в себе. Мы же, у нас как называется, когда мы молимся за умерших, мы их поминаем, да? То есть мы их помним, припоминаем их имена, да? Молимся. Поминовение, поминки. Все это связано с категорией слова «память». Так вот, если ба помнит о теле, то тогда, после воскресения умерших, человек возродится вновь, как единая личность. Вот это будет снесено яйцо вечности, понимаете? Произойдет возрождение, воскресение. А если оно не помнит, соответственно, разделение происходит навсегда. Вот этот характер воскресения очень ясно выражен уже в древних текстах пирамид в 456-м речении, которое сохранилось с большей или меньшей степенью сохранности в трех пирамидах шестой династии Пепи I, Меренера и Неферкара. В нем содержится ритуальная формула, которой вот мы, может быть, сейчас впервые с вами встретимся, и которая присутствует в очень многих религиозных традициях, но, естественно, на языках этих традиций. По-египетски это, ну, в условном чтении «рех сау рери эрпен». Сейчас я скажу, что это такое. Это я пишу просто для желающих. Я продолжу. Эта формула означает «кто знает это?» «Кто знает так?» В санскрите это формула «я евам веда». «Кто так знает?» То есть... Если человек знает, понимает смысл определенного текста, то с ним происходят такие-то, такие-то вещи. Если человек не понимает и не знает, с ним это не происходит. Это классическая ритуальная формула. Для знающих, понимающих одно, для непонимающих другое. Мы найдем эту формулу, кстати говоря, в посланиях апостола Павла не раз. Что вы знаете, что то-то, то-то, то-то. И поэтому это с вами происходит. А для незнающих, пусть будет как для незнающих. Помните, да, это место? Итак, читая этот фрагмент 456-го речения. Опять же, вы понимаете, что речь идет о том, что человек, умерший, он божественно восходит в небо, и он божественен. Вот, собственно говоря, главная задача этих всех текстов – подчеркнуть, что умерший знает это. Он знает то, что он божественное существо. Вот это главное знание. Все остальные знания, как это реализовать, как это сделать, они важны, но они вторичны. Самое главное и самое тайное знание – что человек знает, что он Бог. Это вот, причем не простой корень, один из богов. А что он Бог, что он предвечная вот эта бытийность Нуна и Творца Ра. Вот это он. Вот это он. Не то, что он да, а другие нет. Конечно. Но что другие это Бог ведает. Реализовали они в себе это, не реализовали. Потенциально они тоже. Но он таков. Понимаете? Вот это главное знание. Когда человек не знает этого, не знает, что он божественное существо, соответственно, вся жизнь у него иная. Вся жизнь меняется. Посвящение в тайну, посвящение в это знание. И А когда уже речь идет о заупокоенном тексте, понятно, что речь идет о том, что это знание реализуется. И вот послушаем этот текст. «Слава тебе, великий единственный, сын великого единственного». То есть, великий единственный – это, естественно, Бог. Сын великого единственного – естественно, тоже Бог. Бог сын, а Бог отец, Бог сын. «Спешат отвалить для тебя кровли великого дома. Служит тебе в доме земном, пернезел». Земной дом – это храм, а кровли великого дома, скорее всего, это речь идет о небе. О небе. И удивительно, это аллюзия, да, отвалить кровли дома. Вы помните замечательную историю из жизни Христа, когда ему принесли расслабленного и не могли войти из-за многолюдства, раскопали кровлю и так далее. То есть, в случае, когда... нет возможности войти обычным образом, а есть большое желание, то вот этот способ возможен на Востоке, ну, по целому ряду архитектурных особенностей тамошних построек. Да? И мы здесь тоже видим, что отворяют кровли дома, некая чрезвычайность. Вот небо отворяется для тебя целиком. Понимаете, просто в дверку войти. Есть масса других образов, когда входят через двери, отворяют двери. Привратники, но здесь даже больше. Отворяется кровля, разбирается кровля неба. Служит створы окон небесных, открыты для тебя. Сияние солнца изливается на тебя. Представляете, речь идет об умершем. Слава тебе, единственный, пребывающий каждодневно. Естественно, это солнце. Да? Грядет вышний, грядет широко шагающий. Тот, кто властен над небесами, кому подвластны боги. Слава тебе, мощь, вот это Ба, слава тебе, Ба божественная, пребывающая в красной крови его. То есть, божественное естество, пребывающее в его красной крови. Многократный образ, часто он будет встречаться в Египте. Кровь – это пребывалище Ба. Опять же, конечно, мы здесь имеем дело с тем, что отец Александр Шмеман называл эпифанической символизации. То есть, с одной стороны, это символ. Конечно, Ба не ограничена кровью. Ба пребывает во всем человеческом существе и в сверхчеловеческого существа. Но, с другой стороны, кровь, так же, как и дыхание, образ жизни. Красная кровь, а не сгустившаяся черная кровь, не живая, да? А живая красная кровь, которая струится по жилам, она несет жизнь. Когда кровь изливается из человека, он теряет кровь, он умирает. Соответственно, кровь – субстанция жизни. Вы помните, что с древнейших времен, да, со времен даже до неандертальца, есть данные, что еще Homo erectus использовал охру в погребальном обряде как символ крови. И вы помните, что вплоть до Ветхого Завета, помните это твердое указание, только... значит, животного с кровью его, с душой его. Помните это выражение? Не ешьте. Кровь и дыша, Ветхого Завета тоже становится параллельными. И мы удивляемся, как это так. А вот так. Это все, все вот прошло через века, через Египет и дошло до Ветхого Завета. Кровь – символ души. И поэтому мы не можем поедать душу другого существа. Мы сейчас поймем, почему. Это не сразу. Итак, а здесь для нас важно, что божественная душа, божественная мощь пребывает в красной крови его, умершего. Единственный, о котором, дальше читаем, о котором глаголал отец свой, премудрый, о котором глаголали боги. Восхитил ты престол свой в зените неба, вместе том, где упокоилось сердце твое. Проходишь ты небеса шагами твоими, соединяешь ты нижнюю и верхнюю страну в твоем шествии, то есть небо и землю. Тот, кто воистину так знает, это речение Ра, вот, Татвамбеда, вот, вот. Тот, кто воистину так знает, это речение Ра, эти слова Вышнего Небосклона, будет знать его Ра, будет он вместе с Вышним Небосклоном. Меренра, то есть это тот царь, ради которого это речение, гробница которого она написана. Меренра сей знает так,
это лечение ра. Мерендра повторяет эти слова Вышнего Небосклона. И потому знаем Мерендра ра. То есть ра знает Мерендра. Вместе он с Вышним Небосклоном. За руку Мерендра будет возведен в небо, дабы был он среди спутников ра. Вы понимаете, что через идею вот этого божественного пребывалища силы Ба, знание того, что божественная сила Ба в крови его, он восходит в небо и становится одним из спутников Ра. И самим Ра мы узнаем потом из других речений. В заупокойном тексте, Ковчега в 94-м, относящемся, вот это речение именно относится к 12-й династии и написано на гробе некого Сефи, оно начинается фразой «Речение слов, дабы душа Ба могла взлететь на тело свое». И вот какое речение, чтобы Ба на тело, то есть душа с телом были вместе после смерти. Текст Ковчегов написан на гробе. «Аз есмь сын Осириса, наследник его, равный ему. Аз есмь мощь Ба в красной крови его». То есть кровь Осириса и кровь, и душа умершего – это одно и то же. «Аз есмь тот, кто обрел сей великий венец нижней страны, принадлежащей Осирису, то есть земли, обретение которого страшились боги. Ибо я есмь та великая сила, Ба, Осирис, которой повелели боги соединиться с ним, дабы пребывал он в зените дня». Речь идет о воскресении Осириса после его убийства. «Я восставил Осириса из истечения плоти его, из семени, которое изверг он, дабы...» Речь идет о горе, да, гор, который был, ну, помните эту мифологему, гор, который был зачат Исидой от мертвого Осириса. «Дабы мог он восходить в день, дабы мог он соединяться с ним». Выход в день, то есть в свет, это главное пожелание умершего. Он не пребывает во тьме, он выходит в день. То, что мы называем книгой мертвых, Book of the Dead, на самом деле по-египетски называется книга выхода в день. Вот здесь то же самое пожелание. Но обратите внимание, что выйти в день Осирису помогло то, что душа его с ним. Она возвращена ему. И вот так же точно душа умершего должна быть возвращена ему. И умерший – это гор, который оживил Осириса. Причем не обязательно это только Осириса божественного из предания, которому он приносил жертву, естественно, в этом смысле оживил. Потому что каждая жертва, приносимая на земле – это глаз гора. Да? Но и он почитал своего отца, своего деда. Он почитал своих умерших предков. И почитая своих умерших предков, выстраивая с ними отношения гор Осирис, он и себе обеспечит воскресение. Понимаете? То есть, оказывается, почитание умерших – это не просто добрый, если угодно, факультатив, а это обязательное действие священного ритуала. Тот, кто почитает своих умерших и совершает им, ну, полагающиеся в этой традиции, в данном случае в египетской традиции, религиозные действия, принесение определенных жертв, тот сам, когда из гора становится Осирисом, обретает эти же плоды победы над смертью, плоды воскресения. У оправданных на посмертном суде Ба, душа, становится Ба Осириса. То есть того, кто победил смерть. Она возвращается ему как Ба Осириса, победившего смерть. Но при этом сохраняете свою личность. И поэтому мы говорим Осирис Пепе, Осирис, или не мы, египтяне говорим, Осирис Пепе, Осирис Неферкара и так далее.
Ба усопшего есть ба быка Запада, которому даются приношения на земле живых, говорится в одном из текстов саркофагов 6.72. Бык Запада это Осирис, и, соответственно, душа ба умершего есть душа Осириса. Одна из целей египетской книги мертвых это превращение в ба живое. В ба живое. Рен ирет хеперу ми ба анх. То есть лечение. Лечение, превращение в ба живое. Это 85-е лечение книги мертвых. Лечение, оно называется так. Лечение слов, дабы превратиться в ба живое и не идти вместо страданий. Кто познал его, никогда не погибнет. Это очень интересный намек. Значит, есть ба живое, а вот ба мертвого нет. Нет ба мертвого. Но если ты не превратился в ба живое, ты идешь вместо страданий. А если ты превратился в ба живое, ты никогда не погибнешь. Вот это превращение в ба живое мы можем встретить, например, в варианте лечения 85-го книги мертвых, которая принадлежит некому домоправителю, хранителю царской печати. Ну, этот список книги мертвых хранится в Британском музее. Номер 10407. Аз есим ба-ра, вышедшая из нуна. То есть я есть душа ра, вышедшая из нуна, или сила. Ба Бога, создавшего пищу божественную. Это я есть, умерший. Да? Отвратительно мне творение неправды, и я никогда не увижу ее. Почему такое заявление? Ты говоришь, я ба божественный. Ну и слава Богу, все, ты спасен. И вдруг заявление отвратительно мне неправда. Я никогда не увижу ее. А потому что неправда, да, нарушение маат, ложь, оно как раз не дает возможности быть Богом. Ибо Бог это правда. Бог это правда. И поэтому, если я обладаю вам, мне отвратительно неправда. А если я совершаю неправильные поступки, ложные, лживые, я не имею ба. Это интересная деталь. Это интересная деталь. Ба отходит от меня. Я есть пища божественная. Я есть пища божественная, которая никогда не погибнет, ибо имя мое ба. Значит, ба – это божественная пища для человека, для любого существа. Ба – это то, а что такое пища? Пища – это то, чем человек живет. Да, если мы не едим, мы умираем. Значит, ба – это божественная пища. Ба – это то, что дает человеку жизнь. И он, этот пищей, обладает, и он сам есть эта пища. Аз есть владыка света. Отвратительно мне смерть, и не отправлюсь я вместо страданий и на бытия. Это я преобразил Осирис и даровал довольство тем, кто в свете его. Аз есим нун. И делатели неправды не причинят мне вреда. Значит, он умерший утверждает, да, этот нун, что он нун, помните, что такое нун, но предвечная божественная сфера бытия. Смотрите, какая, как бы сказали, претензия. Но когда мы говорим, отче наш, разве это претензий нету? Просто мы этого не осознаем. Мы, христиане, забыли, кто мы есть, часто забываем. В этом же вся и трагедия. Вот. А евреи это помнят. Может, память его не до хорошего довела, потому что от этой памяти один маленький шажок в гордость. Один маленький шажок. То есть, если ты помнишь, что ты божествен, и при этом понимаешь свое несоответствие своему образу, это хорошо. И постоянное стремление преодоления, работы над этим. А если ты скажешь, я божественен, и вот, слава Богу, все, мне ничего не страшно, ты погиб. Ты погиб в следующую минуту. Только, вот это, помните, это замечательные слова, которые Господь сказал старцу Силуану, если верить архимандриту Сафронии. Держи свой ум в аде и не отчаивайся. А я бы добавил еще вторую половину. Держи свой ум в раю, но не обольщайся. Вот эти два момента, они и определяют, собственно говоря, человеческую жизнь. Здесь явно доминирует, вот, ну, человек уже умер. Говорит, куда? Дальше уже все. Дальше он уже может только утверждать свое состояние. И, конечно, близкие, которые писали этот текст, желали ему, понятно же, спасения. Как и мы желаем, да, когда мы молимся об умершем со святыми упокой Божий. Да? Ба! Усопшего раба твоего такого. Значит, аз есть мнум, и делать или неправда не причинят мне вреда. Я первый из изначальных, сила сил вечных богов. Тело мое неразрушимо, мой образ вечность. Я владыка годов, правитель бесконечности. Я тот, кто создал тьму и воздвиг престол ее на грани небес. Итак, здесь тьма имеется в виду, вот этот мир тварный, созданный, в отличие от нетварного, вечного мира света, который, значит, вечная божественная сфера бытия. Итак, мы видим, что из этого текста 12-го, по крайней мере, 12-го, 12-й династии, то есть конца 3-го тысячелетия, мы видим две возможности. Две возможности. Сверхбытие Нуна, гор, который оживляет умершего отца, душа, ба, которая есть божественная сила, струящаяся в его жилах, в его всей жизни, в нем самом. Коли так, то тогда воскресение и личное божественное бессмертие. А другой вариант, когда сверхбытие Нуна, гор, ба, но отсечение лично избранным злом вот этой божественной силы в тебе. Потому что если неправда, если зло принято, то божественная сила уже не струится в человеке. И человек таким образом погибает. Ба оказывается таким образом не столько душой в нашем представлении. Потому что в нашем представлении, да, обыденном представлении, душа – это, ну, некое такое духовное альтер-эго человека. А оказывается божественной силой, которая дается человеку, соединяется с ним с самого первого момента его существования. И дальше центруется, определяется человеческой волей. То, что египтяне называли кэд, выбором, человеческим выбором, человеческой волей. Если человек действует в соответствии со своей изначальной божественностью, то есть как абсолютно благое существо, то тогда это божественное ба в нем реализуется, с ним соединяется, приобретает качество его личности, поэтому лицо человеческое, и обеспечивает ему возвращение в вечность после земной жизни. А если человек
действует не как божественное существо, не как, если угодно, Бог во плоти, если он совершает неправедное, а праведное и неправедное – это божественное и небожественное, это доброе и злое в этом смысле. Вот если он так поступает, совершает какие-то злые вещи, то божественная сила, ба, не сочленяется с ним, отходит от него. Она вновь становится безличной. Не случайно, правда? Вы же помните, когда я говорил о имени, что у преступников стирается имя. Вы помните, что преступники, когда в Египте обвинялись преступники, суд устанавливал преступления, они наказывались, казнились, то на надписях с их именами, значит, вы их знали, стиралось имя. Когда был осужден фараон Эхнатон, его имя всюду было стерто. Его нет практически. Кроме, мы его узнали из археологии, они всюду его стерли, где-то забыли, люди, естественно. Но имя, в принципе, стиралось. Потому что человек не соответствовал своему имени. Не соответствовал своему божественному имени. И имя менялось. Есть примеры уничижительных имен. То есть имя благое, но уничижительное. Менялось. Такие примеры есть и в других религиозных традициях. Так что мы видим, что душа в данном случае это та божественная сила, с которой человеческая воля может соединиться, а может не соединиться. В чем отличие души и Ка? Ка – это первообраз человека, это его идеальный образ, к которому человек может прийти, как бы соединиться с ним, если он реализует замысел Бога о себе. Ка – это замысел Бога о человеке. А душа – это божественная энергия, божественная сила, которая дается человеку. И в той степени, в какой человек соответствует своей изначальной божественности, это соответствие дается его волей, его желанием следовать закону, следовать установление, следовать маах, если говорить по-египетски, да, египетской терминологии, в той степени человек, вот эта божественная энергия становится его личной силой, понимаете? То есть это не просто электрическая энергия, текущая по проводам, а это энергия, которая реализует себя в мире, став частью личности. И именно потому, обратите внимание, это важно, именно потому, что она стала частью личности, личность становится актуально божественной, потенциально актуально божественной, и может опять достичь личности. И поэтому она восходит в небо, поэтому она равна Ра, Нуну и так далее. Потому что она реализовала в себе эту божественность, соединилась с ней. И Ба уже часть ее. Это не что-то, что вот пришло, ушло, а она стала частью ее. Посмотрите, разве то же самое не происходит в том, что мы называем в христианстве святостью? Ведь человеку дается благодать, любому. Но один эту благодать принимает, а другой ею пренебрегает. Тот, кто ее принимает, постепенно пронизан ею и становится посвященным Богу, святым. И действительно мы видим, что даже его останки порой бывают некленны, хотя это не обязательно совершенно. То есть, что его тело каким-то образом становится причастным вот этой божественной благодати. Оно проникает ее, потому что если бы это было бы не так, то не было бы почитания мощей. А что это почитать мощи? Если эти мощи не имеют в себе вот этой божественной энергетики. Да? Но эта божественная энергетика дается потому, что человек при жизни, своей волей, стал сопричастником божественного естества. А может не стать. Видите, как интересно. Вот это все и характерно для Ба.
в том же 78-м, в другом, вернее, в 78-м лечении книги мертвых, из того же свитка Ну, из Британского музея, Ну говорит: являю я себя божественным соколом, то есть голым, ибо Вышний наделил меня Ба своим. То есть я становлюсь голым, да, защитником своего отца и победителем смерти, потому что Вышний наделил меня Ба своим. Но я мог бы от этого Ба отказаться, а я не отказался. В книге «Дыхание», в другом тексте Нового Царства, говорится: «Ты видишь очами своими, внемлешь ушами своими», умершим, естественно, «глаголишь устами своими, шествуешь стопами своими, ибо божественна душа твоя, Ба, в инобытии». Смотрите, как интересно. То есть речь идет о чисто телесных проявлениях, да, очи, уши, уста, стопы, потому что твоя Ба божественна в инобытии. Речь идет об умершем, умершем воскресшем. Мы еще сейчас не говорим с вами о воскресении. Воскресение, понятно, это вынесено за пределы этого мира явления. Но только тогда произойдет воскресение, и человек станет собой, истинным собой, божественным собой, божественным, но личностью. Только тогда, если его божественная сила, Ба, будет с ним. А ты ее не отгонишь, если не будешь совершать греховных поступков. Пребывалищем божественного Ба, божественной силы, да, в данном случае, потому что божественная душа — это что-то слишком поэтическое. Будем говорить тост. Пребывалищем божественной силы считались статуи богов. Вот, пожалуйста, вам образ иконы. То есть статуи делают, естественно, люди, но путем определенных священных действий в нее входит божественная эта сила, божественная энергия. И эта статуя становится пребывалищем божественной силы. Целые священные города, типа того же Гелиополя, считались местом божественного Ба и почитались поэтому, как и у нас некоторые, ну, типа там, не знаю, Саров или Сергиев Посад, то есть Сергиева Лавра почитаются. Интересно, что в Египте животные, избранные животные, считались, что в них присутствует божественная Ба, что они являются образами Бога, живыми иконами Бога. Нам это немножко странно, для нас животные низшие существа, но для египтянина в этом был свой смысл, что можно осветить не только нарисованную человеком икону или сделанную человеком статую, а можно осветить и животное, например, образами Ра или Амона. Были образом Ра был бык, быки, аписы, образом Амона был баран имени Амон, да, других там Тота, Ибис, Сабека, крокодил, богини Нейт, кошка. Это, разумеется, не каждая кошка была образом богини Нейт, но особо содержащиеся при храме, особо освященные существа. Почему? Потому что они, в отличие от икон и статуй, были живыми. Они же все-таки живые. Мы утратили это понимание. А ведь в палеолите и в неолите почитали Бога в образах животных, эта традиция до Египта дошла. В Египте она еще была. Но между этими иконами рукотворными, как города и статуи, или не рукотворными, но освященными человеком, как животные, и самим человеком была одна принципиальная разница, но важнейшая. Человека тоже называли иконой Бога. Образом Бога, иконой Бога. Одно из любимейших слов в Египте. Человек, если не знаешь, человек – это образ Божий. Икона Божия, изображение Божие. Это Бог воплощенный. Но в отличие от иконы, животного, статуи, которая не могла измениться, эта икона не могла захотеть не быть
образом божественным. Она так освящена, она, у нее нет воли, у иконы нет своей воли. Понимаете? Она не может сказать, вот я не хочу быть, я хочу там, не знаю, жить своей жизнью, там совсем не божественной. И Апис, бык, тоже так не может сделать, потому что тоже он не имеет свободной воли. Это животное не имеет свободной воли. Это только икона. Живая, мертвая, в смысле, неживая. Вот. Но она не имеет воли. А человек это икона, который имеет важнейшее качество Бога. Свободу. Свободу. Человеческое. Человек как икона Божия. Понимаете, смотрите, вот икона изображенная имеет подобие в изображении. Да? Икона животное имеет подобие в изображении и факте жизни. А икона человек имеет подобие во всех трех категориях. В изображении, в факте жизни и в свободе воли. Вот что такое человек. А коль свобода воли, то тут же и притыкание. Потому что коль свобода воли, ты можешь быть иконой, а можешь не захотеть быть иконой. И каждый из нас, положа руку на сердце, знает, что он по 10 раз на дню делает то, что не перестает, что мешает ему быть иконой Божьей. Понимаете? И когда эти дела действительно достаточно серьезные, мы бежим и каемся, потому что мы хотим-то быть иконами Божьей. Если мы не иконы Божьей, как можно причащаться божественной плоти и крови, вообще жить жизнью тела Христа. Да? Кстати говоря, Ориген, один из немногих людей, который хорошо знал древнеегипетскую традицию, в своем трактате против Цельса прямо сказал, есть основания и право, а он был очень строгий быть христианин. Вы знаете, он дошел до такой ревности в христианстве, что когда он счел, это, конечно, неправильно, но когда он счел, что его вот эти стремления половые искушают и мешают ему быть со Христом, он самооскопление совершил, за что его потом очень ругали. И он долго потом в этом каялся. Но согласитесь, что это ревность колоссальная. Так вот, этот человек, он писал, есть основания и право расточать египтянам похвалу за то, что они обладают многими загадочными истинами, которые не следует презирать. К примеру, они способны искусно давать возвышенные объяснения, касающиеся почитания у них животных. Сколько люди, менее знающие египетскую традицию, смеялись над этим. А Ориген, который ее знал, он же египтянин, он понимал, что в этом есть глубокий смысл. Итак, очень характерно, что вот эта идея души как божественной силы, а не как мы любим говорить в повседневности, астрального тела и так далее, души как божественной силы, она вполне известна христианскому богословию. Например, отец Георгий Флоровский в своей статье «Тварь и тварность» писал, божественный образ или идея твари, ну, то есть образ Божий по-простому, есть в то же время воля Божия и сила Божия, которой создана и содержится тварь. Это его статья «Тварь и тварность» в книге «Догматы истории». Понимаете? То есть божественный образ – это сила Божия. И мы, отвергая волей божественное, мы перестаем быть божественным образом. Мы становимся образом, ну не хочется обижать зверьков, конечно, не звериным на самом деле, а образом врага, который также отверг волю Божию о нем. Самой глубокой старины синонимом слова «ба» у египтян было слово «шем» – «сила», «сила». Они просто были практически синоним. В них была маленькая разница в древнем царстве, о котором я скажу. Шем изображалась в виде такого вот странного посоха, иероглиф Шем, который мы до конца гадаем только, что это такое. Ну, вот есть много таких странных вещей. Вот. Дело в том, что Шем – это сила как таковая.
А ба – это сила, которая соотносится с человеческой личностью. То есть шем – это, если угодно, шем – это то, что дается человеку. А ба – это то, что это шем, уже соединенное с ним. Но это понимание, понимаете, да? То есть ба – это уже личностно соединенная сила, это сила Божия, соединенная с личностью, с волей. А шем – это только то, что дается. То, что дается. Ну, естественно, оно остается у человека. Шем остается, но оно центруется волей, становится ба. Это тончайшее различие было забыто уже в конце Древнего Царства. И после этого шем и ба употребляются как чистые синонимы. Но в древнейший период египтяне даже здесь видели тонкую разницу. В 422-м речении текста «Пирамид» говорится: «О Пепи, выйди, ибо воскрес ты, и могущество твое божественно. Ты наследник Осириса, пребывает с тобой ба твоя, и шем твоя вокруг тебя». Понимаете? Обратите внимание. «Пребывает с тобой ба твоя, и шем твоя вокруг тебя». Это не чисто поэтический образ. Хотя потом, когда уже будет говориться о силах, в псалмах это будет чисто поэтический образ различия динамуса и энергии. А вот тут здесь есть смысл, что ба с тобой, с твоей волей и личностью, а шем как сила вокруг тебя. Понимаете, еще как бы Богом данное, но тобой не центрованное. И то есть тебе. Увенчан ты короной верхней страны и венец нижней страны на руках твоих. То есть ты владыка двух стран, ты гол и так далее. Интересно, что в коптском языке, который, как вы помните, был продолжением египетского языка, да, древнеегипетского языка, никогда слово «душа» в Писании, например, да, «душа» с греческого не переводилось словом «ба». Было взято аналог, коптская транслитерация слова «псюхе», «психея». Потому что в эпоху уже раннего христианства копты чувствовали, что между тем пониманием души, которое есть у греков в миру, и их пониманием ба, огромная разница. А коптское слово, позднее коптское вариант слова ба, это бих. Это коптское бих. Вот это или бех там в саидском диалекте означает не душу, но совсем другое — насилие преступления, то есть сила, то есть категория силы здесь присутствует тоже. В позднем Египте например, говорится, бау царя, и поговорка была, бау царя хуже смерти. То есть силы царя, они убивают, они страшны. То есть вы видите, что это постепенно утратило значение понимания вот этой силы Божьей. Оно по-другому стало пониматься у христиан, коптов. Но идея силы, насилия, идея категории силы сохранилась за словом «ба» и у коптов-христиан. Однако, как глубокое знание, вот эта категория души, как силы Божьей, она сохранялась в раннем христианстве, независимо от Египта. В знаменитом диалоге Юстина, философа и мученика, да, одного из ранних христианских авторов, с Трифоном Иудеем, есть такой интересный кусочек. Этот Трифон Иудей, будучи человеком образованным и умным, культурным и философом, но не христианином, он задает вопрос Юстину: какое же сродство, спросил он, имеем мы с Богом? Разве и душа божественна и бессмертна, и есть часть того верховного ума? Каким он видит Бога, таким же образом и мы можем умом нашим
постигать божество и через то уже блаженствовать? Совершенно так, сказал я, ответил Тринкалаудин.
Григорий Ниский в своем трактате о душе и воскресении указывал, что душа сообщает телу жизненную силу. Зоотикин динамик. Зоотикин динамик. То есть жизненную силу душа сообщает телу. Видите, душа – это сила. Григорий Богослов в своей прекрасной первой богословской поэме именует душу струей невидимого божества, Божьим дыханием, светом, заключенным в пещеру, однако божественным и неугасимым, и даже божественной частицей. Божественной частицей. То есть мы видим, вот эта идея души как силы присутствует и в христианском богословии. Мы знаем, что догматическое богословие, например, Иоанн Дамаскин, твердо утверждает, что душа была создана вместе с телом, а не так, как будто сначала была створена душа, как, кстати, думал Оригена, а потом тело. Это верно. Но в то же время, мы должны помнить, что речь идет о душе уже как о личностной категории. То есть душа была создана вместе с телом как личная сила человека. Вот. Но как божественная сила, данная человеку, как струя божественного невидимого божества, она, понятно, существовала не как его личная душа, а как вот эта божественная энергия и до человека. Но она персонализировалась, соединилась с ним навечно. Для того, кто ее не отверг и не отбросил, она соединилась в акте зачатия, или, как думали некоторые другие отцы, на каких-то более поздних моментах эмбрионального существования. Здесь я ничего не могу добавить. И тот же Иоанн Дамаскин очень верно заметил в точном изложении православной веры: душа есть существо свободное, обладающее способностью хотения и действия. Она доступна изменению, и именно изменению со стороны воли. Это абсолютно точное определение, которое, безусловно, принял бы и древний египтянин, который четко разделял душу и волю. Что мы иногда не делаем. Воля – ба, и душа – кэд, в Египте, кэд. Это категории очень близкие, но все же разные. Душа – это поток воды, без которого все высохнет. Кэд – это та заслонка, которая направляет воду на то или иное поле. Если вода пойдет на поле, какое надо, где есть семена, где есть жизнь, тогда вырастет богатый урожай. И вода, и заслонка будут вместе, причиной этого урожая. А если заслонка повернется неправильно, вода уйдет в какие-нибудь солончаковые поля и не принесет никакой пользы, только испарится и еще больше ухудшит землю. И поэтому божество вот этой жизни она не даст. Вот такое соотношение воли и Божьей силы. Там, где есть соединение благой воли с Божьей силой, там рождается жизнь, в которой присутствует эта божественная сила и результаты воли. Потому что в каждом ростке пшеницы с поля, орошенного правильно направленной водой, присутствует, естественно, эта вода и благой дар воли, заслонки. А там, где, если заслонка повернута неправильно, нет ни жизни, ни воды, ни благой воли, а есть только смерть, на которой обрекается, лишенная своей воли
души, своей воли, лишенное вот этой божественной силы, человеческое существо. Такова тайна души в древнем мире. Спасибо. Поводите.
Достойно истекого истину, ложитесь о Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово Рожную, сущую Богородицу тя величаем.
Спаси Господи, благодарю вас от всей души.